«Чаша подвига». Так называется часть древней мистерии. Книги «Знаки Агни-йоги», параграф 462. Сосуд четырехгранный наполнялся гранатовым соком. Внутренность сосуда была покрыта серебром и внешность – красной медью. Утверждение подвига сопровождалось возношением чаши. После сок выливался на четыре стороны, как готовность служить благу, без ограничений. Подобная мистерия, основанная на таинстве великой жертвы, была совершена Христом, который пытался утвердить в сознании своих учеников символы всеобъемлющего служения миру или готовность пострадать за истину, чтобы закрепить память о великом подвиге и завете, с ним связанном, в грядущих поколениях. Вот слова Христа из Евангелия от Луки. «И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собой». Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Елена Ивановна Рерих, Матерь Агни-йоги, пишет: «Если пример и подвиг Христа зажег пламя в сердцах наших, и мы исполняем завет Его, то можно сказать, что Он не напрасно пострадал, и принятая им чаша именно запечатлела завет. Но если мы будем воображать, что бы мы ни делали, какие бы преступления ни совершали, но пролитая кровь Христа навсегда спасла нас от власти дьявола, то истинно мы будем этими самыми дьяволами. Никто не может спасти другого. Лишь собственными усилиями поднимается дух в сужденные прекрасные миры. Вера без дел мертва есть». Чаша, наполненная кедровой смолой, использовалась в мистериях друидов и при посвящении царей. Также в ритуалах посвящения царей древнего Хорасана появлялась чаша кедровой смолы. У друидов также чаша кедровой смолы называлась чашей жизни, и лишь после она заменилась кровью при потере сознания духа. Огонь Зороастра произошел от сожжения смолы в чаше. Хорасан – область на северо-востоке Ирана, куда мигрировали народы из Центральной Азии, неся с собой и культ огненной чаши. Иногда живой огонь заменяли растительным субстратом, принадлежащим огненной стихии и являющимся жизнедательным средством, например, кедровой смолой или гранатовым соком. Таким образом, огненный смысл символа чаши сохранялся. В мистериях древних индусов присутствовала чаша с ведической сомой, у древних персов – зороастрийской хаомой. Внутренность сосуда была покрыта серебром и внешность – красной медью. Серебро имеет самую высокую электропроводность среди всех известных металлов. Медь занимает второе место по электропроводности среди металлов после серебра. Серебряные изделия часто снаружи защищают медью. Елена Ивановна Рерих писала о серебре. «Серебро является основой для многих металлов. Именно серебро применяется при многих сплавах, ибо оно легко само соединяется и способствует соединению некоторых несоединяемых металлов. В древние времена мастер, очищавший серебро, должен был сидеть перед тигелем, в котором находилась расплавленная масса металла, до тех пор, пока он не увидит своего лица отраженным в очищенном металле. Улучшитель человеческого существа, закон эволюции, утончает грубые формы жизни согласно совершенному образцу и должен довести эти формы до той точки развития, когда этот образец будет отражен в каждой органической клеточке этих форм, во всех условиях, состояниях физических, ментальных и духовных. И огонь, то есть нагнетение, напряжение и страдания, являются единственными рычагами, посредством которых масса, человеческая раса, может быть поднята из тигеля». Физическая субстанция должна быть поднята в свет субстанции высшей ментальности, где отказ от всякой привязанности к низшим состояниям субстанции, страстям, сделает возможным проявление более утонченных, усовершенствованных духовных форм. Все силы, вся полная чаша величайших возможностей собирались веками, чтобы пролиться в указанный срок. В «Гранях Агни-йоги» сказано: «Сердце и чаша, сокровищницы собираемого опыта, нераздельны». Отложение в чаше происходит в виде энергии или их кристаллических образованиях. Чаша называется сосуд, содержащий все собранные наслоения, облекающие ядро, сердце. Чаша соответствует астральному сердцу, и лотос есть нервный центр этого сердца. Лотос серебряный соответствует сердцу или чаше, потому его можно видеть внутри себя. Лотос серебряный размером даже больше цветка, и языки пламени образуют как бы лепестки. Когда говорим: «Будьте особенными и не лишайте себя чаши подвига», то указываем: «Не темните жизнь вашу и не вылейте чашу». Символ чаши с давних времен является утверждением великого служения. В чашу собирают дары высших сил, из чаши дают. Символ чаши означал всегда самоотвержение. Несущий чашу есть подвиг несущий. Каждое высокое деяние может обозначаться символом чаши. Сердце космоса отражается в этом великом символе. Все образы героев духа могут быть изображены как несущие чашу. Как великий символ нужно принять утверждение чаши в каждодневности. И детей, и молодых нужно приучать мыслить о чаше. Нужно понять все многообразие образов великого символа чаши. Можно указать, почему учителя знания страдали, уходя с земли. Конечно, это страдание сознательное и добровольное. Как хозяин наполняет до краев чашу, так учитель света хочет запечатлеть последний знак завета. До клеветы старого мира нет дела. Каждая подлинность подвига нужна для космоса. Творчество подвига подобно каждому процессу творчества. Углубляя форму, даем вековой кристалл. Чаша общего блага, сознательно избранная, ставит избравшего ее в такое положение, когда личное отступает на задний план и интересы коллектива заступают его место. Через победу над личным маленьким «я» надо пройти, прежде чем заменить его понятием «мы». Культ себеслужения заменяется служением общему благу. Двум господам служить невозможно. Победы над миром не может быть без отрешения от него. Овладеваем тем, от чего отказались, и что уже не владеет больше нами. Тот побеждает все, кто самого себя умеет победить. Тот владеет всем, кто от всего отказался. Тому все, кому же ничего не нужно. Но даже и отказ не нужен. Нужно вмещение. Вместо малого личного надо вместить все неисчерпаемое богатство беспредельности в виде возможностей, лежащих перед человеком. Пока сокровища мира будем полагать в земном, сокровищница беспредельности будет заперта под семью печатями. Себеслужение есть служение конечному и временному, тому, что подлежит смерти и уничтожению. Но чаша общего блага сияет огнями, которые дух несет в сердце своем из жизни в жизнь и означает бессмертие. Великим учителям говорилось о четырех сторонах подвига жизни. В книгах учения огня читаем: можно сказать ищущим подвига: главное – отдайте себя. Урочный час приблизится лишь подвигом. Когда радость подвига наполняет чашу, тогда удача. Конечно, эта радость не имеет ничего общего с радостью теленка, прыжками сокрушающего цветы. Радость подвига знает все труды и опасности. Она переходит мост лишь однажды и сиянием ослепляет врага. Называли Тероса воителем. Истинно, он не жнец и не пастырь. Терос есть синоним духодвижения или света. Психическая энергия иногда называлась Терос. В существе своем Терос – завоеватель и победитель, но радость подвига не делает его тираном. Четыре начертания, давно данные. Почитание иерархии, сознание единения, сознание соизмеримости, применение канона Господом твоим, они дают основу разумия Теросу. Как он без них найдет, где путь блага? Первое. О почитании иерархии. Как же будем расширять сознание и возвышать дух, если не примем руку иерарха? Явление самомнения так пагубно задерживает продвижение, потому достойно указать всем говорящим против чрезмерной преданности учителю света, что только силой преданности великому учителю можно достичь утончения сознания. Сознание, не слитое с владыкою, не может устремиться к закону накопления чаши. Только сила космического, явленного магнита может приблизить дух к учителю мудрости. Истинно, примкнувший к высшему сознанию, получает мощь мысли. Только когда дух принимает все посылки свыше, он может расширять сознание, иначе не разбудить силу, находящуюся в чаше. Так нить связи есть лестница духа, по которой восходит сила духа. Творчество утверждается путем этой чудесной нити. Так восхождение духа идет связью с владыкою. Отпустите сердце кверху. Представьте себе сердце как бы в чаше с пламенем возносящимся. Так поверх физиологических воздействий поставим устремление сердца кверху по иерархии. Великим учителем сказано, как светлы продвижения Агни-йога, когда чаша полна мыслью о нас. Трансмутация духовных явлений дана несущему чашу. Творческие нити направим на трансмутацию всего высшего. Космос так богат, космос так велик. Космос нуждается в духотворчестве, и психотворчество в космосе заключается в сознании. Явление сознательного накопления в чаше явит вместе с сознанием Архата жизнь психоформам. Да, да, да. Нескончаемо явленная спираль творчества Архата. Второе. Осознание единения. Из писем Елены Ивановны Рерих. Спаянные преданностью и любовью сердца могут творить чудеса, ибо аура их становится магнитом колоссальной силы. Владыка легко и радостно творит с сердцами, так спаянными. Лишь спаянные сердца могут воспринимать все посылаемое. И только этим нерушимым током может возноситься величайшее построение без трещин и подкопов в основании. Так огненно спаянные сердца познают много побед. «Истинно, — пишет Елена Ивановна, — продвигаемся, окруженные чудесами. Только бы ничем не омрачать нашу ауру и дать полную возможность этим чудесным проявлениям. Когда читаешь в прежних письмах Махатам, сколько раз чудо не могло быть явлено из-за нарушенной гармонии среди ближайших сотрудников, становится страшно. Единение, по мнению многих, не нужно пережиток. Они полагают, что индивидуальность ограждена разъединением. Такова логика тьмы. Но среди опасных эпидемий иногда, вспомнив о простых средствах, находят спасение. Так просто средство единения. Явно поражает оно тьму. Так пусть копье не дремлет над драконом. Не правда ли трудно единение? Даже если оно предписано как исключительное средство, нужное каждому. Не правда ли легко оторваться в раздражении? Нетрудно забыть о времени Армагеддона и обо всем сущем, лишь бы потешить желчь. Родные мои, просит Елена Ивановна, научитесь уважать, ценить и любить друг друга. Помогите себе донести полную чашу. Третье. Сознание соизмеримости. Итак, соизмеримость и целесообразность во всем. с чем соизмерять и сообразно с чем, с целью далекой, целью огненной, с целью, сияющей вечным пламенем жизни. Ведь сокровище чаши состоит из сотканных нитей чистого огня. Мир огненный есть царство вечного света. Достижение его – цель существования человека на земле и в мирах. Но как согласовать земное с огненным, вечное с временным, соизмеримостью и целесообразностью? Человек живет и продолжает жить той же жизнью земной, но уже зная великую цель, к ней примеряет и прикладывает свои мысли, чувства, слова и поступки и смотрит, соответствуют ли они, приближают ли они его к цели заветной. Если приближают, следовательно, они правильны, если отдаляют – ошибочны. Так утверждается в жизни человека новый критерий для его поведения. Четвертое. Применение канона Господом твоим. Понимание человеческой сущности сложно, но канон Господом твоим будет ключом к душе человека. Канон Господом твоим есть, иначе говоря, вмещение, но в то же время и соизмеримость. Канон Господом твоим возможен для приложения там, где есть наличность добра, хотя бы и узко осознанного. Но применение этого канона в отношении зла, как непротивление злу, явится не только попустительством, но и сотрудничеством во зле. Непротивление злу есть допущение вторжения хаоса, следствием чего часто происходят всевозможные бедствия и гибель множеств. Канон Господом твоим в жизни должен быть применяем почти на каждом шагу. При каждом собеседовании, когда нет объединения сознаний, наша первая обязанность – не разъярять собеседника противоречием и порицанием его убеждений, но, начав с лучших возможностей его и исходя от уровня его сознания, постепенно и терпеливо мы должны расширять его горизонт. Великим учителем сказано: «Плотно закройте забрало. На рубеже событий – молчание. Накануне битвы – тихо готовьте оружие». Если прежде проходили города при кликах народа, то теперь пройдем молча на рассвете. Если прежде гремели приветствия, то теперь подвиг. Нам тесно от людского почитания. Благо и суровость – одно понятие. Прежде мы посылали ветвь мира. Прежде нашим символом был голубь. Теперь же – чаша подвига. Великое пришествие – эпоха огня и возрождения духа, мудрость и синтез, чаша подвига и бессмертия, знаки высшего доверия и призыв, облеченный в пурпур цвет мужества. Примем как приношение чашу огней подвига, истинный утвержденный принцип жизни. Кто отдаст себя на подвиг испития чаши яда? Кто возьмет на себя щит огненный на благо человечества? Кто явит понимание всего космического напряжения? Истинно тот, кто созвучит силам высшим. Ведь человечество привыкло требовать блага, но так редко человек мыслит о давании. Владыка света сказано: «Все земное было вокруг в переизбытке ее лучших плодов, но дух мой дает облики, прошедшие земные жизни в величии земной славы, или в трудах и подвигах, или в принятии чаши страданий, но везде и всегда несение света и блага человечества на ниве великого, никогда и ничем не прерываемого служения, были их единой и единственной целью». Символом великого подвига была и чаша Будды, священный предмет братства космических учителей человечества. Об этой чаше Елена Ивановна Рерих писала Рихарду Яковлевичу Рудитису. «Чаша существует, и посылается она перед началом новой эры, туда, где будет утверждено учение Калачакры. Главной особенностью чаши Будды, согласно дневниковым записям Елены Ивановны, было то, что она являлась терафимом, содержащим огромный заряд психической энергии. Благодаря этому чаша Будды могла светиться и при определенных условиях излучать синий свет. Явление чаши Будды у матери Агни-йоги Елены Ивановны Рерих утвердило новый этап в развитии учения братства, учения света или учения жизни, единого учения мудрости, даваемого человечеству в соответствии с космическими циклами. Владыка света сказано: «Если бы больше понимали мощь владычицы Урусвати, то многое было бы иначе, ибо магнитная мощь велика. Будем радоваться, что магнит в ашраме, чаша – дар отца дочери. Это пусть все запомнят. Будет время, когда люди откроют сердца свои и вознесут чашу высшему. Пришло это время, когда человечество близится к шестому совершенствованию и начнет пылать огонь над чашей. Мощь явленная придет через людей, сказано в учении жизни. Не надо ангелов трубами раздирать уши, когда находятся десницы человеческие, способные принять чашу подвига. Так пойдите, сказав: «Мир, хочу взять все твои дары, хочу чашу достижений наполнить, хочу, владыка, твоих заветов мудрости чашу испить. Полная чаша готова, прими. Каждый, хотящий войти в новый мир, счета не знает боям и трудам, сам созидает завещанный храм, только отдавший получит сполна, только принесшему будет дана чаша без края и дна».